«Путь души», часть 2 у нас, как я сказала. Продолжаем мы. Наш сайт в вашем распоряжении или скайп. Но самое главное в нашем с вами распоряжении – общение с Артемом Леоновым, который уже очень давно и глубоко изучает эту тему. Артем, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Я уже успела напомнить нашим радиослушателям, что мы говорили о душе. Мы, кстати, вы упомянули о том, что душа не рождается и не умирает, и находится где-то в области сердца. Мы несколько вопросов рассмотрели на предыдущем эфире, который у нас еще в сентябре был. Но один, мне помнится, вопрос еще оставался, как избежать страха смерти. Потому что мы говорили о смерти как раз. Это связано с душой, потому что это такой переход души из одного несостояния, потому что душа, наверное, в одном и том же состоянии всегда, но как из одного места в другое, что ли. Расскажите об этом, пожалуйста. Вот как избежать страха смерти и что сопутствует этому, также можем затронуть?
Хороший вопрос. Я думаю, он интересует каждого человека, поскольку каждый человек рано или поздно столкнется с этим страхом. И в Ведах говорится, что человек должен готовиться к этому моменту смерти, как к экзамену, он должен готовиться всю жизнь. То есть он должен получать духовное образование для того, чтобы по-настоящему избежать страха смерти. И здесь нужен очень серьезный духовный рост, чтобы по-настоящему преодолеть этот страх. Что не боятся смерти только либо мудрецы, либо сумасшедшие. А остальные люди, они испытывают такое некоторое беспокойство, как бы такой врожденный инстинкт. И вот важно получить именно духовное образование, то есть научиться понимать свою духовную природу до того момента, когда смерть придет. То есть она должна как бы нас не застать. Момент смерти должен нас не застать врасплох. И это означает прежде всего избавиться от эгоизма. Потому что страх или страх смерти, в частности, это прежде всего эгоизм или отождествление себя с телом или с собственностью, например, с различными атрибутами, которые связаны с этим телом. Но в течение жизни человек должен учиться жить в духе отречения, он должен учиться отдавать, как бы разотождествляться с различными представлениями такими ложными, с этим ложным чувством собственности. То есть он должен потихоньку избавляться от такого понятия, как ложное эго. Вот ложное эго – это отождествление себя с телом и с тем, что принадлежит этому телу. Потом, например, детей с детства учат делиться чем-то, делиться, например, подарками. Вот Новый год, и детей обычно учат на Новый год делиться тем, что к ним приходит. Взрослые люди тоже должны учиться как бы жить в духе жертвы, что-то отдавать. Потому что смерть, когда она приходит, она требует полной самоотдачи. То есть она требует не только материальные какие-то ресурсы, она требует отдать всю свою жизнь, то есть полностью расстаться даже с материальным телом. И это очень тревожный момент, серьезный экзамен. Поэтому если человек не делал это в течение жизни, не расставался, не учился вот этому чувству расставания, отпускания материальной собственности или интеллектуальной даже собственности, то ему будет очень тяжело в момент смерти. Она, скорее всего, застигнет его врасплох, как бы внезапно. Он должен готовиться к этому, избавляясь от эгоизма. И вот если человек избавился от эгоизма, от ложного эго, то смерть, она не страшна ему становится. Даже если она приходит, она не может его застать. То есть, когда она приходит, это происходит, как мы говорили, внезапно, она как бы стучится в нашу дверь, и мы спрашиваем, кто она, говорит, смерть. Он говорит, ну и что? Она говорит, ну и все. И мы испытываем страх, что вот все, конец пришел. Но если она стучится в дверь человека духовного, то есть реализовавшего духовный опыт, то ответа не последует, она не услышит ответ. Она может взять его материальное тело, но его как бы нет уже в этом материальном теле, потому что нет чувства собственности по отношению к этому телу. И он абсолютно свободен от этого страха, как бы наблюдает этот процесс со стороны. То есть он наблюдает за своим телом, наблюдает этот процесс умирания, но не отождествляется с процессом умирания. Этого достигают даже некоторые, например, мыслители, ученые, мудрецы, не обязательно даже духовные люди, могут преодолевать этот страх просто с помощью такого сильного разума, например, просто наблюдать процессы, происходящие в теле в момент умирания. Кто-то из ученых, он проводил такой эксперимент над собой, он описывал все эти этапы. Например, что он чувствует физиологически, что он чувствует ментально, и просил своих учеников записывать все это. Это какой-то был известный ученый, сейчас не помню его имя. Один ученый также, он умирал на ходу, например. Он попросил также исследовать его смерть, ну, момент умирания, и так как он был смертельно болен. Но он сделал из этого научный эксперимент, из этого ухода. Он ходил по комнате и на ходу оставил это тело, как говорится в ведах. Человек не просто умирает, а оставляет тело.
Я помню, мы рассматривали этот пример на прошлом эфире.
Рассматривали, да, да. Ну вот мы затрагивали этот момент. То есть это интересно, что с помощью разума можно отстраниться от этого. Но разум активизируется именно тогда, когда человек учится отдавать. Но вся наша жизнь, она так построена, что в детстве мы учимся брать, но когда мы взрослеем, мы учимся отдавать. Там ребенка приучают к этому. Также день и ночь, они устроены таким образом, что, например, день – это начало как бы жизни, и конец дня или вечер – это как процесс умирания. И здесь очень важно в конце каждого дня подводить итог. Например, что я сделал в течение дня, что-то полезное, что я сделал для духовного самоосознания. То есть можно подводить некий итог и стараться уходить как бы в сон в нужном состоянии сознания. Потому что как день – это маленькая жизнь. То есть во всем есть циклы. День – это такой маленький цикл. Жизнь – это тоже цикл. Она имеет свою орбиту. И мы должны быть готовы к этим состояниям. То есть к этим вот орбитам. Все двигается по кругу. И когда жизнь исчерпывается, то мы уходим. И вот этот уход – это прежде всего итог. И вот веда говорится, что если мы в момент смерти сосредотачиваем свое сознание на чем-то возвышенном, ну, например, думаем о Боге, или глубоко сосредоточены на имени Бога, то мы уходим в духовную реальность. Если наше сознание достаточно светлое, мы уходим в высшие миры, например, не обязательно к Богу, но можем подняться на более высокий уровень жизни. Если наше сознание отягощено эгоизмом, то оно опускается ниже, наоборот. Оно заземляет нас и даже идет еще ниже, в низшие, например, тяжелые миры, где очень тяжело жить, где, например, больше страданий, больше трудностей, связанных с материалистичным образом жизни. То есть сознание как бы сужается. Чем более узкое сознание, тем более примитивная форма жизни. Чем более широкое, свободное от чувства собственности сознание, тем более высокое. Жизнь ждет человека. И вот человек, он находится на границе этих двух как бы состояний, он может выбирать. Он может выбирать, может возвыситься, а может опуститься вниз. Но человек должен готовиться к этим испытаниям в течение всей жизни. Он должен готовиться к этому моменту. И в ведах говорится также интересно, что освежать свой ум или свое сознание мыслями о смерти нужно по утрам. Нужно делать это каждое утро, начинать с этого. Это помогает переоценивать свою жизнь, то есть ценить ее по-настоящему, не размениваться на мелочи, например, правильно понимать взаимоотношения, ценить их, правильно относиться ко времени, которое выделено человеку. То есть человек более эффективно проживает свою жизнь, помня о смерти. То есть это как бы философский уровень сознания. Когда человек философ, он может так вот мыслить. Но обычно человек, как правило, боится этих мыслей, он старается их куда-то спрятать, старается не размышлять об этом, побаивается этих вещей. Хотя на самом деле в этом нет ничего страшного. Веда говорится, что на самом деле смерть, она не так страшна, это просто один из этапов жизни, переход в другое состояние, из одного состояния в другое. Вот такая необходима подготовка. То есть получить нужно точное знание о том, что мы не являемся просто телом. Через практическую деятельность это нужно сделать.
Угу, хорошо, спасибо. Каждодневная такая практическая деятельность должна быть.
Да, каждодневная, да, потому что мы не знаем, в какой момент это произойдет.
Угу, да, это тоже.
Например,
важно.
В Москве мы недавно были свидетелями воли-неволи, нам пришлось быть свидетелями, как человек лежал на дороге, на большой широкой дороге, но на тротуаре. И такая вот ирония судьбы, его убила балконом. Ого. На такой широкой дороге он попал именно под этот балкон, который обрушился там случайно. И этот человек попал под этот балкон на внезапность смерти. И вокруг люди стояли в полном шоке. Это как бы не каждый день это видно, хотя каждый день это происходит. Каждый день кто-то уходит и кто-то рождается. Но нужно к этому быть готовым.
Хорошо. А если вот наступил момент смерти, вы говорили, что душа может пойти в разных направлениях, разного цвета, там свечение бывает, вы упоминали. А может ли человек вообще выбирать, куда пойти? Либо же его вот куда-то затягивает просто?
Он может выбирать, если он обучен этому процессу. То есть, если, как мы говорили, он в течение жизни готовится, то он приобретает некоторую свободу. Чем более духовно продвинут, тем более он свободен, тогда он может выбирать. Например, йог. Говорится в Ведах, что йог, он может, в Бхагавад-гите говорится, может выбирать время ухода, он может выбирать также более высокий уровень жизни, планету, например, более высокого уровня жизни. И может даже выбирать момент смерти тоже, сознательно. Может продлить свою жизнь или закончить ее, как бы расстаться с этим телом, и получить другое. Он сознательно управляет. Но обычно человек подчиняется просто закону кармы. Есть закон кармы в этой вселенной, закон причины и следствия. И он складывается из наших поступков, а поступки связаны с нашим сознанием. Поэтому вот это сознание, как результат также нашей деятельности, выстраивает наш путь. Иногда чаще всего человек просто вынужден пойти, там есть проводники, говорится, они встречают его и проводят либо в более высокие измерения, либо вниз, либо он остается здесь же, то есть рождается где-то на земле. То есть там все отработано очень четко, существуют такие законы природы.
Хорошо, спасибо за ответ. Я вспоминаю, что вы приводили пример, когда один человек большую часть, наверное, жизни своей вел, совершал какие-то грехи, а в момент смерти он выкрикнул имя своего сына, которое совпадало с именем Бога, и его не смогли забрать страшные, ужасные слуги Бога смерти Ямараджа, Ямадуты, и пришли другие личности за ним. Так вот, можно ли таким образом тоже всю жизнь грешить, а вот в момент смерти просто выкрикнуть имя Бога?
Да, это пример из ведической культуры, исторический факт очень интересный. Но на самом деле человек не сможет это сделать, если он не обладает благочестием, не обычным благочестием, он должен обладать духовным благочестием. Например, есть мирское благочестие, ну, например, просто человек добрый в своей жизни, он не совершил каких-то дурных поступков, просто добрый по природе человек. Но есть такое понятие, как духовная добродетель или духовное благочестие. Вот чтобы началась духовная жизнь, человеку необходимо духовное благочестие, этот запас, хотя бы маленький, запас духовного благочестия. И вот запас духовного благочестия связан с общением с Богом. Если человек общался с Богом или со святым человеком, или, например, совершил какое-то пожертвование, добрый поступок, то это создает в нем вот этот запас этого духовного благочестия. И тогда это может сработать в момент смерти. Он может в момент смерти вспомнить о своей духовной практике, и это защитит его. Говорится, что в Бхагавад-гите говорится, что человек, который встает на духовный путь, он становится защищен, попадает под защиту Бога. То есть Бог сохраняет все, что человек имеет, и дает то, чего ему не хватает. То есть даже маленькое продвижение по этому пути защищает человека от большой опасности, говорится. И под большой опасностью подразумевается рождение снова в низших формах жизни, например, не в человеческих формах жизни. И вот этот человек, о котором я рассказывал в прошлый раз, его звали Аджамила, он был брахман сословия священников на самом деле. И в юности он практиковал духовную жизнь, он серьезно занимался духовной практикой, но так уж сложилась жизнь, по иронии судьбы, что вот он отклонился. И вот сработало его благочестие. Если же нет этого благочестия духовного, человек не сможет воспользоваться этим моментом, потому что смерть — это серьезный экзамен, и человек будет думать о том, что он делал в течение жизни. Если в течение жизни он совершал какие-то дурные поступки, то, скорее всего, его сознание будет сфокусировано на этом. Он будет испытывать, например, страх, чрезмерный страх. Это признак греховности. В момент смерти человек испытывает чрезмерный страх. То есть тут Сложно воспользоваться просто так вот легко этим моментом. Нужно запас благочестия, либо милость какого-то святого. Если он приходит в дом, или присутствует где-то рядом, или звук святого имени где-то рядом, то это может помочь, может сработать такой вот.
Раскрывая тайны бытия. Ведорадио.
Мы продолжаем, да, прямой эфир. Итак, вы говорили о важности духовной связи, да?
Да, мы говорили о том, что важно иметь запас этого благочестия духовного.
Угу. Ну,
то
да,
есть человек не может это просто с нуля сделать. То есть этот номер как бы не пройдет. Вот если я всю жизнь вел греховный образ жизни, потом просто в момент смерти я воспользуюсь этим методом. То есть сознание, оно все равно остается отягощенным. То есть придется все равно очиститься. В Ведах есть другой интересный пример про одного человека, который случайно родился в животной форме жизни. Это тоже был царь. И ведическая культура, она предлагает человеку до прихода смерти, например, оставить все мирские какие-то обязанности и посвятить остаток жизни, ну, серьезному духовному образованию. И обычно цари, они уходили в лес, чтобы практиковать духовную жизнь. И вот этот царь, он ушел в лес, практиковал там духовную практику в уединении. Но получилось так, что он привязался к маленькому олененку, симпатичному маленькому олененку, и так привязался, что это стало прерывать его медитацию, его молитвы, его практику. Он стал больше уделять внимание этому маленькому оленю. И когда олень убежал в лес, то вот этот человек в поисках этого оленя случайно упал с обрыва и оставил свое тело с мыслями об олене. Потом в следующей жизни он родился олененком, но его память сохранялась о своей прошлой духовной практике. То есть он был в теле оленя, но помнил свою духовную практику. Поэтому он как бы был защищен. То есть момент смерти, он решающий, очень важный. Даже если я практикую духовную жизнь, все равно нужно сохранять бдительность. То есть тут законы очень строгие.
Угу. А вот Аджамила, он спасся тем, что выкрикнул имя своего сына и назвал сына именем Бога ранее, да? Есть ли смысл называть вообще детей именем Бога? Это может все-таки нам как-то помочь?
Ну, это культура, это духовная культура, она подразумевает такую практику. Раньше ее использовали повсеместно, любое имя, оно имело какое-то значение и связь с Богом. У каждого человека было такое имя духовное. Оно именно с этой целью и дается, чтобы человек не забывал о Боге, не забывал о главном, потому что есть склонность в материальном мире забывать самые важные вещи. Когда человек забывает о Боге, он отклоняется очень далеко. И вот, например, дети, они очень дороги родителям, а если мы их называем именем Бога, мы помним о Боге. И дети тоже помнят, потому что мы им говорим об этом, знаешь, в честь кого тебя назвали, вот твое имя означает имя Бога. И ребенок с детства тоже учится такой вот памяти. Ну, то есть он поддерживает должный уровень сознания. Это постепенно очищает наше существование. Это один из важных тоже моментов. При посвящении также человеку дается духовное имя, связанное с Богом. Поэтому это очень хорошая традиция.
Хорошо. А тогда есть такое понятие, как клиническая смерть. Это когда, в общем, где-то на грани, наверное, человек. И некоторые люди, мы все знаем, что есть такие опыты. Опыт есть такой у некоторых людей, когда они переживали эту клиническую смерть и запоминали все, что с ними происходит. Для чего это дается? Для чего им нужно было это запомнить? Или для чего забирается память, когда человек в каком-то состоянии находится, возвращается, ничего не помнит?
Да, это решается сверхсознанием, сверхдуша. Говорится, что она дает память, она дает знания, она дает забвение. Иногда у человека раскрывается какой-то потенциал, или дается ему еще один шанс, чтобы он переосмыслил свою жизнь. Само состояние клинической смерти бывает вот, ну, как бы промежуточным, решающим. Либо человек уходит из жизни, либо оно остается, как вот отель трех миров, двух миров. Есть такое произведение, где показано, как это решается судьба. Либо лифт идет вверх, либо он идет вниз, то есть есть направление. И вот эта вот промежуточная область состояния, где человек переосмысливает, ему дается еще один шанс. Что есть в человеке, это природа, когда непонятно, то ли вот он грешник, то ли он праведник, в как вот сопоставить все эти, взвесить его поступки. Если человек не безнадежен, ему дается еще один шанс переосмыслить что-то. Сохраняется память, например, о духовном опыте, человек помнит и живет уже по-другому. Либо он ничего не помнит. Например, атеист может ничего не помнить, ему могут ничего не показывать, потому что таково его желание, такова его вера. Поэтому он остается как бы во тьме, в невежестве. Это его собственный выбор. То есть он может даже таким путем пойти и уйти в бессознательное состояние, в такое имперсональное, где область там агуны или невежество, агуны невежества. Поэтому вот на это реагирует именно сверхдуша.
Угу, хорошо, понятно. А сверхдуша — это и есть Бог?
Один из аспектов. У Бога есть три аспекта. Например, есть Бог как сияние, когда Бога понимают как некий свет, сияние во многих религиях или Святой Дух. Это описывается разной терминологией, но суть одна, что вот есть некая сила, которая поддерживает здесь все, нить мироздания, которая пронизывает все, поддерживает каждый атом на своем месте. Но Веда говорится, что если вы глубже посмотрите на этот аспект, то также вы познаете сверхсознание, сверхдушу. Здесь еще то есть один аспект. То есть при ближайшем рассмотрении понимаем, что это существует также сверхсознание, оно локализовано. Локализовано, значит, оно находится в конкретном месте, например, в сердце человека, в сердце каждого живого существа. И проявляет себя вот как голос совести, как память, как забвение. Это один из аспектов, который наблюдает. Он свидетель. Роль его здесь просто быть свидетелем и другом. Направлять наши желания, например, или исполнять эти желания, то есть быть свидетелем. И есть аспект, который выше, самый высший аспект, это Бхагаван. Бхагаван — это уже непосредственно Бог как личность. Вот он существует так же, как личность, которая вот как бы скрыта, люди не знают ничего о нем и спорят, то ли он безличен, то ли он все-таки личность. Но вот он одновременно имеет и безличный аспект, и личностный аспект. И вот если мы хотим говорить о любви к Богу, то нам нужно понять его именно как личность. Надо знать его имя, его форму, то есть как он выглядит, его качество, его реальность, мир. И для кого-то он открывается. Для тех, кто идет путем любви, он открывается как личность. Но для нас в материальном мире он как бы скрыт и существует как сверхдуша. Вот сверхдушу может познать йог, например, или даже ученый, или поэт, например, иногда интуитивно может чувствовать присутствие вот этой сверхдуши и понимать его как вот вдохновение во время творчества. То есть здесь он присутствует как сверхдуша в этом мире. Но в духовном мире он как сверхдуша не существует. Там он непосредственно представлен в своей вот форме личности, Бхагаван. Поэтому у него три аспекта.
Хорошо, интересно тоже это все узнать. Вот нам стали писать слушатели. Я увидела и ранее, у нас два вопроса от слушательниц. И оба вопроса вообще касаются отношений с матерью. Но сегодня это, безусловно, очень важные моменты, темы. Но сегодня мне бы хотелось, чтобы мы не распространялись на другие темы, чтобы у нас все в рамках каких-то было. И это поможет нам разобраться в теме лучше, углубиться. Поэтому я предлагаю, дорогие Марина и Юля, написать ваши вопросы к другому эфиру, возможно, другому лектору или... Может быть, с Артемом подобные эфиры у нас будут. Но сегодня говорим о душе, и вопрос есть от Гузель как раз по теме. Как можно почувствовать себя все-таки душой? Понимаю умом и разумом, что это так, практикую молитву, но хочется ощутить себя душой.
Угу. Нужен высокий духовный уровень. То есть это существуют определенные ступени, этапы. Вначале мы должны понять себя как тело, где мы должны разотождествиться, почувствовать свой внутренний мир. Для этого, например, есть практика. Например, чтобы разотождествиться с телом, достаточно просто сесть неподвижно. Это называется асана. Ну, в йоге, в хатха-йоге это называется асана. То есть, допустим, когда человек садится неподвижно, то его тело начинает протестовать. Оно как бы не согласно с этим, потому что оно привыкло двигаться. А вы его просите сидеть, как бы заставляете, и тут вы видите разницу тела и мое желание, они вступают в конфликт. Когда тело сидит неподвижно, оно как бы вот немножко вот унижено, подчинено, то вы начинаете чувствовать глубокий вот внутренний мир. Поэтому молитва, медитация, она может совершаться вот именно в таких каких-то вот неподвижных положениях, чтобы отделить свой внутренний мир от этого телесного бесконечного движения. И тогда, когда мы чувствуем внутренний мир, там есть еще одна категория, так называемое тонкое тело, которое начинает навязывать нам какие-то мысли, какие-то желания, какие-то стремления. Оно двигается внутри, как бы находится в таком очень активном, подвижном состоянии. И для того, чтобы остановить этот ум и почувствовать, что мы также не ум, не тонкое тело, нужна молитва. Молитва, как правило, состоит из имен, может состоять из имен Бога, или мантра еще говорят. И она повторяет одни и те же слова, например, это мантра. И вот когда мы повторим одно и то же слово несколько раз, то ум начинает сопротивляться вначале этому. Он говорит, давай что-нибудь новое, давай какую-нибудь другую молитву. Но вы заставляете его слушать. И вот в этот момент вы разотождествляетесь также с тонким телом и начинаете чувствовать, что есть кто-то, кто еще выше. Вот этот кто-то – это есть вы, тот, кто наблюдает движение ума и наблюдает движение этого тела. Итак, тело остановлено, тонкое тело тоже остановлено, и вот тут вот можно ощутить присутствие души. А точнее, именно почувствовать себя душой, что не моя душа, а я вот и есть эта душа. Вот эта вот практика йоги, любая духовная практика, она подразумевает эти правила. Если им просто внимательно следовать, то достаточно быстро можно, по крайней мере, как бы на начальном этапе ощутить, что я душа. Но чтобы жить на уровне души, нужен более длительный процесс. Но что-то можно понять даже сейчас, как мы сказали. Даже просто сесть неподвижно и попробовать остановить поток мыслей, вот свой ум. С помощью практики мантра медитации или молитвы. Вот тут мы можем это почувствовать. Но у души есть также еще индивидуальность, она тоже личность, она имеет личностную природу, ее нужно вспомнить. Это как вот возвращение после амнезии, нужно постепенно восстановить свою память. Вот это займет какое-то время. Но сначала мы должны просто различить, что я не тело, вот почувствовать это вот с помощью такой практики йоги.
Хорошо, но вы говорили также о том, что у души позитивная природа, и мы как души, мы позитивны, получается, нам всегда хорошо должно быть, но кто страдает, когда нам плохо?
Да, есть, тем не менее, какое-то страдание, какая-то тяжесть в этом мире, мы иногда чувствуем это. На самом деле, почти всегда человек чувствует это, потому что отождествляет себя с этим телом. Тело, оно подвержено вот этим вот изменениям, оно всегда испытывает некоторую боль. Это главный принцип этого тела, оно всегда чувствует именно боль, но иногда оно путает это с наслаждением. И вот наслаждение – это заблуждение, на самом деле. Тело не может чувствовать этого настоящего наслаждения, душа может это чувствовать. Но когда душа, ее сознание как бы украдено телом, оно заглушено, то тогда… Душе кажется, что она страдает, она отдает эту энергию в это тело, и мы начинаем путать свои ощущения, перепутываются, подобно сну. Например, можем наблюдать, что человек во сне кричит, явно ему снится страшный сон, можно даже самому испугаться. Но если вы его разбудите, то все пройдет, и все останется где-то там, далеко во сне. Но вот это вот состояние страдания в этом мире, душа, она как будто бы страдает из-за того, что отождествляется с этой плотной иллюзией материальной природы. То есть это иллюзорная энергия, она устроена очень эффективно. Это как очень хороший мультимедийный такой вот проект, который действует на нас очень сильно. Или человек, отождествляющий с каким-то фильмом, с фильмом ужасов, он может страдать, испытывать эти переживания, как будто бы реальные, но в то же время это нереально. Ощущение реальное, но это не реальность. Также душа, она как будто бы переживает все это, но если бы она поняла, что происходит на самом деле, она просто рассмеялась над этим, что этого на самом деле никаких проблем не существует для нее. Это такая большая иллюзия. И происходит это через ложное эго, через вот тонкую пародию души. Как бы есть тонкий такой, как бы такой вот слепок души, который копирует душу, но не является душой. Это называется ложное эго. И вот оно испытывает вот эти вот ощущения боли, страданий. Хотя душа, на самом деле, сама по себе не может их испытывать, потому что она не связана с этим миром. Она трансцендентна по отношению к этому миру, как бы запредельна. Ее нельзя коснуться с помощью материи.
Спасибо за ответ. Сейчас я снова хочу напомнить, что можно использовать Skype, логин Ведорадио. Skype работает, можно даже не добавляться в контакты, просто звонить, нажимать на иконку Skype у нас на сайте. И я вас подключу к эфиру, когда это будет уместно. Звонить можно в любой момент, не переживайте насчет этого. Дальше мы идем. Вы говорили о том, что каждый день у нас это как маленькая жизнь. И стало быть, каждая ночь это как маленькая смерть. Что такое сон вообще? Мы же, если запоминаем свой сон, кажется, что мы какую-то другую жизнь вообще переживали. Почему мы это все переживаем во сне? И какое это значение имеет? Что происходит на самом деле?
Тоже интересная тема, потому что сон – это на самом деле тоже реальность, но тонкая. Как, например, есть черновик, а есть вот чистый лист, чистовик. То есть сначала мы пишем что-то на черновике, или когда мы пишем картину, сначала простым карандашом мы делаем какие-то обозначения, и затем уже краска, более яркий цвет. Также, прежде чем что-то с нами произойдет, оно сначала происходит в тонком мире. Вот этот тонкий мир, область ума, это область снов. Там действует наш ум. Он живет образами, различными впечатлениями. Они тоже реальность. Этот ум – это не просто то, что у нас в голове. Ум – это целое пространство, в котором мы все вот взаимосвязаны. Поэтому опытный человек, например, через сон может получить какое-то знание. Если он достаточно чист, то он может получать знания через сон, получать какие-то откровения. Но в обычном смысле, когда человек не обучен, то сон может быть просто формой невежества. То есть неактивного, пассивного такого состояния, когда ум просто блуждает из одного мира в другой, собирает какие-то образы, впечатления, перерабатывает их, соединяет. И человек не может извлечь из этого никакой пользы. Там есть разные состояния сна. Есть глубокий сон, может приравниваться к медитации, сушупти. По-моему, на санскрите это так называется. Глубокий сон без сновидений. Бывает такой поверхностный сон, когда человек почти не спит. Если он в благости, то ему не нуждается в большом сне. Но он может регулировать также свой сон и продолжать свою духовную практику даже во сне. Он не уходит в забвение. Поэтому сон – это некая область реальности также, но более тонкой.
Вы знаете, Артём, у нас как раз есть звонок. Я подключаю нашу слушательницу. Сейчас мы слегка познакомимся и услышим вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут и откуда вы нам интересны?
Меня зовут Ольга.
Ольга.
Я из Риги.
Из Риги.
Я давно слушаю радио с 8 года. Угу. Постоянно, каждый день. Вот. И я большой поклонник, поклонница вашего радио. Я просто... И
большое
спасибо. Огромное вам спасибо. Ну вот я однажды разговаривала, просто хотела задать вопрос давно уже, который мне не дает покоя, потому что я однажды разговаривала... Алло, алло, алло.
Да, мы вас хорошо слышим. Да. Пожалуйста, вопрос. Вот.
Разговаривала тоже с одним человеком о душе, о перевоплощении души, реинкарнации и так далее. И он мне задал вопрос, который меня просто как бы озадачил. Он говорит, ну хорошо, если в каждом там насекомом есть душа, в каждом живом создании, да, то что происходит с червяком, когда его нарезают? Он же не умирает, а как бы делится вот этим нарезанием, то душа в каком месте? Или сразу подселяется другая?
Сталкивались ли вы, Артём, с таким?
Да, я слышал такие вопросы. Также с растением очень интересно может происходить. Например, мы морковку посадили, знаете, вот остаток морковки, заднюю ее часть, знаете, она снова растет. Хотя, вроде бы, по идее, жизнь должна была уйти оттуда.
Там все-таки другое.
Ну, червяк, да, то же самое. Вот делят на части, и вроде бы вот он, два червяка получается. На самом деле душа, она может входить, новая душа входит, это как бы отдельная личность. Даже в нашем теле есть много различных энергий. Сверхдуша присутствует. И она нам следит за тем, чтобы вот не было пустот. Как только, например, червяка делят на две части, другая джива или жизненная сила, она входит и поддерживает отдельно, как отдельную особь этого червяка. Поэтому получается два. Таков закон.
Хорошо, спасибо большое.
Спасибо.
Вот так, просто.
Спасибо, Оля, и вам за звонок. Мы всегда будем рады вашим звонкам. Звоните, если что.
Спасибо.
Ну что, двигаемся дальше. Мы поговорили о сне, мы говорили, да, о сне. И вот некоторые люди, как сон, возможно, помнят еще и свои прошлые жизни. Я помню, мне самой в какой-то момент очень было интересно и захотелось узнать, а кем же я была в прошлой жизни, чем я занималась. Но нужно ли стремиться вспоминать это?
Ну, если человек ученый, он может это рассматривать как ученый. Но обычный человек, он, скорее всего, будет беспокоиться. Например, мы тоже посещали такие программы по гипнотической регрессии, так, ну, это любопытно. Есть эксперты, которые проводят такие вот сеансы, и многие люди вспоминают прошлое. Некоторых это затем озадачивает, усложняет жизнь, потому что память исчезает о прошлом, чтобы не мешать нам двигаться в будущее. Некоторая память, например, память, связанная с болезненными переживаниями, уходит в, ну, как бы в те области, ну, бессознательного. Но можно все это воспроизвести и вспомнить. Но лучший способ вспомнить свои прошлые жизни – это достигнуть определенного уровня святости, когда мы вспоминаем естественным образом все это. Не обязательно внедряться туда специально. Это придет эта память постепенно, она во снах может приходить. То, что необходимо, может вспомниться. Но это не влияет на нашу духовную жизнь. Хотя может укрепить веру, например. Если я не верю в реинкарнацию, думаю, что это какая-то область веры, то здесь это как бы область науки, и мы можем научно подтвердить эти факты, что вот факт, есть память. Например, иногда люди вспоминают разные прошлые жизни, говорят на разных языках, или смогут вспомнить, как они жили в животных формах жизни. Или один человек, например, вспомнил себя в прошлой жизни, он был Моцартом, и воспроизвел даже некоторые такие тайны, которые ему не были до того известны, то есть он не мог это сымитировать. Но эта область такая еще не совсем исследованная. Но это можно, например, сделать с помощью гипнотической регрессии. И сон – это тоже способ отработать карму, например, также. Или пережить что-то иногда можно просто во сне, на тонком уровне. Либо что-то вспомнить, потому что это область памяти, сон. Там хранится все. Можно извлекать. На самом деле так и происходит, но просто не можем читать шифр этого сна.
Угу. Спасибо за ответ. Наша слушательница написала, говорят, что люди чувствуют приближение смерти. Почему и как это происходит? Мадина спрашивает.
Человек должен это чувствовать. Это чувство дает ему сверхсознание, оно напоминает ему об этом. Для того, чтобы он подготовился, чтобы не пугался внезапностью. Если человек благочестив, он может почувствовать. За некоторое время может почувствовать. Например, я помню, как моя бабушка, она заранее написала там завещание, приготовила что-то, она чувствовала это, ну, приближение ухода. Иногда человек не чувствует этого, если он недостаточно благочестив, слишком гуна страсти сильна в нем, он предпочитает не думать. Но обычно это происходит, и в ведах говорится, что есть признаки некоторые. Например, признаки старения, седые волосы могут напоминать об этом, ослабление зрения может напоминать о том, что пора смотреть вглубь, а не по сторонам. То есть некоторые такие признаки постепенно они приходят к человеку. И раньше люди могли точно знать эти моменты, распознавать. Были эксперты, кто знал. И старели люди в прошлом не постепенно, а последние 2-3 года перед смертью могла внезапно наступить старость, и было ясно, что нужно готовиться к уходу. Но в Кали-югу люди как-то постепенно с молоду уже начинают немножко некоторые признаки старения проявлять. Не всегда готовы к такому вот, к такой жизни, к переходу на следующий этап. Нужно готовиться к этому и без страха. Это должен быть просто интерес, подготовка. Например, в тех странах, где эта культура развита, хорошо ведическая, люди не так относятся, не драматизируют смерть, они к ней более легко относятся. Иногда даже как к событию, подобно дню рождения, потому что большой разницы нет между днем рождения и днем ухода. Они очень связаны. И природа так устроена, что человек готовится. Я наблюдал, как пожилые люди, они общаются с маленькими детьми. И на самом деле они готовятся к переходу, потому что они тяготеют к маленькому ребенку, к молодому телу. Они потом входят в это тело. В следующей жизни они рождаются тоже детском теле. Жизнь как бы напоминает нам об этом. В наших детях, потом внуках всегда есть напоминание, что готовься, будет переход. И старик обычно это чувствует. Он теряет интерес к жизни, у него появляется, естественно, отречение, отрешенность такая внутренняя. Глаза его больше не горят таким огнем в гуне страсти. Это говорит о том, что он предчувствует. Но если он не обучен духовной жизни, то он просто боится этого состояния. Если обучен, он испытывает это состояние с радостью, с интересом. Не боится слишком. То есть человек должен в течение жизни накапливать благочестие, чтобы все это было легко и не страшно.
Спасибо за ответ, Артём. Дальше еще интересный вопрос есть у нас у Мадины. Она написала нам его, но я попросила уточнить, и сейчас мы с ней созвонились. Речь идет об интересной какой-то практике проживания смерти своего тела на каком-то кали-марафоне. Давайте поподробнее от нее самой услышим. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
На самом деле я не так глубоко знаю все нюансы этого марафона и этих практик. Мне просто знакомая моя рассказывала, которая их проходила. И вот говорит, что была одна из последних там практик на этом кали-марафоне, когда они проживали, то есть она видела себя со стороны, свое тело, и прям чувствовала вот эту смерть своего тела. И говорит, что потом вот происходит какое-то перерождение души. Я сейчас могу соврать, потому что дословно уже не помню ее рассказ. Вот. Но что очень такие приятные ощущения и какое-то действительно такое ощущение новой жизни.
Угу.
Вот. Ну, мне да, интересно просто, насколько практика. Это безопасно, потому что я у нее спросила, ну, можно ли так себе просто привлечь, потому что со смертью тоже играть как-то есть всякие нюансы. Но она говорит, что это совсем другая песня, и тут все настолько безопасно, и никаких последствий таких она не может принести, эта практика.
Я слышал, есть такая практика, так в Египте ее тоже использовали египтяне, она называется танатотерапия, также в психологии есть такое понятие, что человек, он переживает некоторые этапы. Например, в течение жизни мы тоже меняем некоторые этапы жизни на другие этапы жизни. Проживаем как бы некоторую смерть. И здесь используют это как психологический момент, чтобы проработать какую-то ситуацию. Например, человеку предлагают побыть, например, закопанным какое-то время в яме, пережить это состояние как бы ухода в тишине, вот под землей. Там, естественно, оставляют для воздуха пространство, человек дышит, но он переосмысливает свою жизнь таким образом. У египтян были специальные комнаты, темные комнаты, куда они уходили, чтобы переосмыслить свою жизнь, как бы пережить такую маленькую смерть, как бы инсценированную. Но также это может и привлечь смерть, если мы записываем этот сценарий, как бы вот очень эмоциональный. Известно, что актеры иногда проживают какие-то такие роли, допустим, в театре, они могли привлечь к себе часть вот этой вот судьбы. Там нужно уметь управлять умом, и нужен хороший инструктор, если мы хотим это пройти. Если правильно все это проходит человек, он просто переосмысливает жизнь и более качественно живет дальше. То есть такая практика. Это можно сделать просто с помощью философского понимания, а можно вот практически на тренинге. Лучше это делать философски. Не обязательно проходить тренинг. Но для этого нужен такой вот философский интеллект, и нужно слушать такого человека, кто уже осознал свою духовную природу, или читать такие книги, например.
Это будет безопаснее. Это более постепенно, более мягко тогда проходит.
Да, это будет безопаснее. У буддистов есть интересные практики, да, даже страшно говорить. Но, скажу так, они могут заниматься медитацией на тело, такое уже ушедшее тело. Женщинам это не рекомендуется, так же, как смотреть на кремацию или похороны. Но вот, например, некоторые буддисты, они созерцают тело, мертвого тела, без души. И так они прозревают как бы тайну жизни. То есть это способ у них так избавиться от страха смерти, например. Но мы не рекомендуем эти практики, это можно именно философски понять. Лучше это понимать философски. Жизнь сама покажет нам затем все это практически.
Вот так, Мадина.
Спасибо
так что
большое.
Решайте.
Вам. Спасибо.
Спасибо за звонок. Спасибо. Я вижу, что новые вопросы появились на сайте. Сейчас зачитаю два вопроса от Анны, но сразу же скажу, что, Анна, мы на эти вопросы отвечали в предыдущем эфире. Вот я его буквально недавно переслушивала, и все эти ответы есть. Я зачитаю лишь для тех, кого, может быть, тоже сейчас интересуют эти вопросы. Как быстро душа после смерти тела переселяется в новое тело? И как объяснить работу экстрасенсов, которые общаются с душами умерших? Вот Артем Леонов отвечал на эти вопросы, схожие вопросы, эфир от 2 сентября. Ищите в нашем разделе «Прямые эфиры», чтобы мы сейчас не тратили время, потому что есть еще другие интересные вопросы. Например, Марк написал. «Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о любви. Кажется, что она является самым главным в этом мире. Когда любишь, то действительно чувствуешь себя душой, бескорыстной и чистой. Молитвы получаются очень сильными и настоящими. Но почему это чувство так трудно удержать? Отчего оно пропадает? И что делать для того, чтобы всегда жить в этой чистоте?» Какой интересный вопрос.
Да, это главный вопрос. Он как бы подводит итог или как бы суть. На самом деле все, что происходит в этом материальном мире, дано нам для того, чтобы познать именно любовь. Даже смерть, она предназначена, чтобы познать именно вот это состояние любви. Это секрет также выживания. То есть, что бы ни случилось в материальном мире, человек должен сохранять внутри себя чувство любви и благодарности. То в этом случае он выживает, как душа. Это вот именно состояние души, ее природа. Любовь, благодарность — это чувство. И она бывает разная. Иногда мы чувствуем любовь, например, от родителей или к своим детям, материнские чувства, отцовские чувства. И они близки к чистой любви. Иногда любовь бывает корыстной, ее трудно тогда назвать любовью. Люди путают эти вещи. Настоящая любовь, она имеет бескорыстную природу. Например, хищник тоже любит антилопу, например, но с корыстным мотивом. И вот нужно различать любовь чистую и любовь корыстную. Вот чтобы познать свою духовную природу, нужна чистая любовь. Она исходит из источника всего, то есть от Бога. И вот нужно понять, что такое любовь к Богу. И любовь в этом мире к людям или ко всему живому — это намек на любовь к Богу. И вот когда мы увидим источник всего, то мы сможем по-настоящему любить весь этот мир. Любовь не покинет нас, она будет внутри пробуждать наш творческий потенциал и избавлять от страхов, что любовь означает, что мне не страшно. Страх возникает тогда, когда нет любви, когда мы не понимаем глубоко природу Бога. Вот именно глубоко, научно, не просто как бы верю, не верю, а вот по-настоящему нужно его чувствовать, жить с ним внутри сердца и понимать его также извне. Это его природа — любовь. И выражается она в самоотдаче, когда мы учимся отдавать, вот это природа любви, вот, жертвенность, отдача. Можно ее пробудить, потому что в каждом человеке она дремлет, и она пробуждается, когда мы хотим что-то отдавать ради других и не ждем взамен. Как только жду что-то взамен, я теряю способность отдавать, я слабею. Но если я умею отдавать, то мне не нужна даже обратная связь в этом случае. Человек может все время извлекать из себя это чувство любви, и он становится как магнит, очень харизматичный, и люди, наоборот, и все живое притягиваются к нему, потому что он источник любви. Но как только что-то мы хотим взамен, мы теряем любовь. Но чтобы ее сохранить, нужно уметь отдавать, и нужно быть как бы соединенным с этим источником через духовную практику.
Спасибо за ответ. Двигаемся дальше. Еще как минимум один вопрос у нас прозвучит. И Николай написал следующим. Объясните поподробнее, что есть источником негативных эмоций и мыслей во мне, то есть в уме, и откуда берутся эти же негативные эмоции и мысли извне, то есть вне ума?
Хороший вопрос. Такой вопрос Арджуна задает Бхагавадгите. Он спрашивает, откуда же, что же это такое? Вот если есть духовная природа, то что меня заставляет, например, негативно мыслить? Или совершать какие-то действия, которые я не хочу, такие агрессивные действия. И в Бхагавадгите также дается ответ, что это не что иное, вот как ложное эго, или более точно, есть такое понятие, как кама. Есть любовь, а есть кама. Если по-русски сказать, это вожделение. Это желание господствовать и как бы чувствовать себя хозяином в этом мире. Когда человек думает, что в этом мире что-то принадлежит ему, когда у него появляется чувство собственности по отношению к себе, к этому миру, необоснованное. Безусловно, у человека есть его доля в этом мире, но даже эта доля на самом деле дана ему свыше. И вот когда у нас появляется вот это ощущение, мы забываем, что все принадлежит Богу, появляется вот эта другая энергия, которая тоже похожа на любовь, но она эгоистична. И она связана с агрессией. Кама, она похожа на любовь, но она всегда связана с агрессией. Поэтому про такое чувство говорят: от любви до ненависти один шаг. Вот она перетекает из одного состояния, привязанность в ненависть переходит. Она трансформируется в разные сферы. Если она не удовлетворена, то человек становится агрессивен, например. Если он чувствует, что ему не хватает, например, этого состояния, чувства неудовлетворения, он становится агрессивен и как бы проявляет это вовне. И вот весь мир, он также, материальный мир, скован этой энергией. Она как бы имитирует любовь. Вот люди попадают под влияние этой энергии, отсюда вот эта агрессия, войны. Она переходит от нас к другим людям, от тех людей к нам, и накапливается, и возвращается через кармические реакции. Поэтому очень важно именно разотождествиться, иметь некоторое чувство отречения по отношению к этому миру. С помощью простого метода нужно просто понимать, что все принадлежит Богу. Это снимает агрессию. Все ситуации также свыше спланированы, и я должен принимать их без этого чувства собственности. Тогда не будет агрессии, не будет этих дурных мыслей.
Спасибо за ответ. Сегодня, я думаю, беседа удалась, много вопросов прозвучало, даже было 2 звонка. Я очень рада этому, рада, что слушатели присоединились. И рада, конечно, что вы, Артём, тоже присоединились к нам и провели этот эфир. Спасибо вам.
Спасибо вам тоже.
Я надеюсь, мы еще услышимся на волнах Веда-радио.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.